Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше будем двигаться по местам Священного Писания, чтобы рассматривать себя в свете Слова Божьего и преображаться в тот образ, который Отец оставил нам в Своем Сыне Иисусе Христе, нашем Господе и Боге. Сегодня мы с вами будем читать место Писания Римлянов, 12 главы, 1 и 2 стих, и наше внимание будет во 2 стихе. Римлянам 12 глава, 1 и 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Сегодня мы с вами будем рассуждать над вопросом: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Одно должно замениться на второе. Что есть сообразование? Сообраз. Это вопрос весьма очень серьезный. Зачастую, может быть, мы не совсем отдаем сами себе отчет. Зачастую бывает, места Священного Писания бегло так читаем, не вдаваясь в глубины и подробности. Не потому, что там нужно большую глубину копать, чтобы что-то понять. Священное Писание иначе говорит: идущий этим путем, даже самый неопытный, не заблудится. Если внимательно посмотреть, то Священное Писание предлагает обращение к народу не к старцам в духовном плане, не к отцам, а детям, дети, юноши, отроки, или отроки, юноши, а потом уже старцы, отцы. Отсюда вытекает интересный вопрос. Да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Когда, в каком духовном возрасте? Оказывается, Священное Писание предлагает задуматься о вопросе. Вот как только принял Христа своим Спасителем, оттуда решается вопрос. Сообразование со Христом или остаточное сообразование с этим миром? Почему остаточное? Потому что зачастую бывают такие моменты. От чего-то человек избавился, а что-то оставил. Потому что? Итак, вопрос. Сообразоваться. В русском языке «со» нам придется часто касаться нашего родного языка, потому что зачастую мы теряем значение и понимание многих простых элементов обращения того, что Бог обращается в Священном Писании. «Со» — соученик, «со-работник», понимаем, да? «Со-автор» — это двое, трое или больше вместе, идущие одним путем, имеющие определенное согласие, пойдут ли двое одним путем, не сговоривших. «Со-путник» или «с-путник». Отсюда вытекает вопрос, стать частью или под одной головой иметь два тела? Я почему об этом говорю? Потому что, знаете, это серьезнейший вопрос. Если у человека раздвоенность бывает, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Так говорит Священное Писание. Отсюда вытекает вопрос. Двоящиеся мысли – это два источника прихода мыслей. И выходит, с одной стороны соучастник, и со второй соучастник. И вот какая перетянет? Зачастую бывает момент, ну, не поймешь, какие мысли человека как гоняют. Вот идет на одно дело, останавливается, пауза, возвращается назад, останавливается, пауза, разворачивается вперед, останавливается, пауза, руками машет, как будто от кого-то отмахивается, и пошел дальше вперед. Сразу понятно, что там идет борьба мыслей. Пока мест не зная, куда шел, на какое дело мероприятие, не совсем ясно, с какого стана, из какого лагеря, какие мысли. Зачастую бывают мысли с одного лагеря. Просто одна глубже, другая мельче. Одна сильнее, другая слабее. Да, это правда. Но зачастую народ никак не может разобраться, вот эта мысль от Бога или не от Бога. Проверяем. У нас такого никогда не бывало? Но если мы привыкаем жить сообразно определенному виду жизни и стилю жизни, то это сообразие приводит к определенным последствиям. Это правда. Вы знаете, мне приходилось неоднократно наблюдать за подростками, за молодежью, когда дети христианских семей возвращались из общеобразовательной школы домой. Проверьте ваши семьи. Только встаньте так далеко, чтобы они вас не зафиксировали. И смотрите внимательно, что происходит с детворой, когда они выходят со школьного автобуса. Вот выходит со школьного автобуса, и ты видишь, идет подросток, неважно какого возраста, и на нем гнет. Он под тенью воздействия духовные сферы, которые находятся в этом транспорте, в этом автобусе. И вот смотришь, интересно наблюдать эту картину. И вот идет, и он несет на себе, он чувствует спиной их сидящих. Смотрят они на него, не смотрят, но на нем отпечаток. Он как бы под тенью. И вот дальше отходит, отходит. Я смотрю, думаю, вот интересно. Ну, бывали такие моменты, в одной семье, в другой находишься, на тот момент, когда ученики возвращаются со школы домой. И надо же, на улице стоишься с родителями и наблюдатель этой картины. А меня они не видят. Автобус дальше пошел. Я смотрю, этот подросток меняется в лице. Он становится христианином. Она становится христианкой. Как будто бы с них сходит воздействие. Я задаю вопросы. Я говорю, что с тобой случилось, когда ты сошел с автобуса школьного, вот на этом расстоянии, вот на этом. А вот на этом расстоянии, говорю, ты поменялась. И человек начинает улыбаться, пойман. И начинается открытый разговор. Что это, скажите, пожалуйста? Священное Писание ветхозаветных времен показывает интересные места. Избегайте века и тени века сего. Это звучит так. Вот он век, как облако, который перекрывает свет Божьего лица по отношению к человеку. И когда человек попадает в сферу захвата этого облака, попадает под его тень. Ведь можно быть в разных тенях. В свое время жаркое палящее солнце Палестины или Ближнего Востока, оно такое состояние создавало в стане народа. Вы знаете, там взрослые не выдержат. Куда там кормящим матерям или ожидающим рождения деточек? Куда там старичкам? А куда малышам? Что делать? И Бог определил над ними облако. Вот это облако создавало благоприятную тень. И они под этой тенью дышали. Но зачастую люди попадают под ложные тени. И отпечаток этих теней действует и воздействует на любую сферу. Осанка. Мы знаем, что такое осанка? Это постановка тела. Меняется. Мне приходилось видеть людей, которые только садились в какое-то транспортное средство за руль легковой машины особой марки. Вы знаете, они преображались. Мне приходилось видеть людей, подростков, которые теряли свое лицо, потому что, видите ли, несовременная их мама и папа. Мне приходилось видеть многодетные семьи, когда мужья терялись от того, что к 11 часам вечера мама в одну тачку детей садила, а во вторую пустую везла для того, чтобы продукты питания покупать. Он, бедный, готов был провалиться сквозь землю, потому что он отец такого множества детей. Если дальше это рассказывать, то мы много чего с вами увидим. Там и отношение к внешности, отношение к окружающей среде, отношение, где мы находимся, кого мы стыдимся, чего мы стыдимся. Все это вот по этой линии этого места Писания. Не сообразуйтесь с веком сим. Сообразование – это соответствовать. Соответствовать – это интересное такое слово. Бог сказал, создадим человека по образу и подобию нашему. Или принципиально это было соответствие, сообразие. Если принципиально. А потом, интересная фраза, дадим ему, сотворим ему помощника или помощницу, соответственно, ему. Это серьезный вопрос. Если принципиально разбирать эту сторону, так немножко бегло, то бывают несоответственные пары. Понимаем, не понимаем? Вот для того, чтобы Гедеон шел и воевал, ему нужно было бы дать соответственных воинов. Соответственными воинами были только 300. Из той армады. Остальные были несоответственные. Хотя, когда Гедеон взял трубу и вострубил, то племя было все собрано. Все как один пришли воевать. Бог говорит, слушай, соответствия нету. Общности нету. Мы сейчас дальше коснемся этого положения. Веди, говорит, их на водопой. Я, говорит, тебе там выберу. Тех, с кем ты будешь воевать. Позвольте. Если надо выбрать того, с кем ты будешь один раз воевать, то, наверное, нужно думать, кого выбрать, с кем всю жизнь будешь ходить. Правда, не? Господи, ты посмотри, какая воинственная. Вот точно моя жена будет. Смотри, какой воинственный. Вот точно мой муж будет. Выбирай, выбирай себе на голову, выбирай. Потом всю жизнь будешь пить. Почему? Потому что отбором занимался сам. Выбрал на свой взгляд соответствие внешних характеристик, временных характеристик. Не зная, что за следующим поворотом кроется. Бог дал спутницу Адаму на всю вечность. Знаем, нет? А не так, что всю жизнь притираться и в конце жизни стать соответственным. Это абсурд. Там глубочайшее покаяние надо. Но мы сегодня не эту сторону разбираем. Итак, вопрос соответствия – это серьезнейшее положение. Соотвечать. Соотвечать – это как принцип резонанса. Вот позвольте, у вас много разной посуды в шкафах стоит, и кто его знает, какая посуда на какой звук отреагирует? Все они звучащие. И вот если на инструменте вы начинаете играть, то слышите, то там что-то зазвенело, а там что-то другое зазвенело, там что-то, и потом вы начинаете искать, на какой звук какая посуда отреагировала. Каждая на свой звук, не больше. Это соотвечать, это резонанс, это быть сонастроенным. Объясняю по-другому. Вот если вы возьмете музыкальные инструменты, несколько гитар, и между собой их не подстроите, а только у вас будет две гитары настроенных между собой, и вот вы ударите по открытой струне настроенной гитары, вам ответит сонастроенная ей в унисон. Но если во время настройки вы дали немножко фальшь, никогда звучание вашего инструмента не возбудит звучание того. Никогда в жизни. Поэтому соотвечание, как просто читается здесь, не сообразуйтесь веком сим. Это получается, этот век даст движение, оно раз, вас ответило. Этот век даст движение, раз, у вас походка поменялась. Этот век даст движение, у вас раз, прическа поменялась. Этот век даст движение, у вас хотение, желание появилось. Что это такое? И зачастую ужас заключается в том, что большинство вот таких действий прикрывается и одевается, ну, как сказать, в религиозную форму. И говорят, что это нормальные вопросы, так положено жить. И многие вещи проникли не только в церковь, они проникли в дома, в души, в тела, куда угодно. И получается, без этого мы не можем жить. Вот такое сообразование, ужас с веком сим произошло в свое время в доме Иакова. Исав и Яков. Что у него произошло? Вот он взял себе жену. Ну, ладно, мы сегодня не разбираем, что зачем, что почем, что как. Я сегодня этого не касаюсь. Я в другую сторону хочу смотреть. Вот у нее было соответствие, сообразие, соотвечание, сообразование с идолами Ура Халдейского. Как только ей нужно было уходить, моментально проявилась форма связки. Связки, она была связанная. Вот у нее сердце, чувства были привязаны к этим идолам. Как только стало расстояние увеличиваться физическое в вопросе, сейчас она будет уходить, то эти идолы за ней потянулись или ее к себе притянули. Взяв идолы, она показала, что она соответственна им. По-другому. Покажи мне твоих друзей, я скажу, кто ты. По твоим друзьям, с кем ты дружишь, выясняется твое соответствие, твое сообразие. Соответственность, со-заинтересованность, со-влечение. Если дальше продолжать. Дальше, если посмотреть, вы знаете, я не знаю, возможно, мы с разных мест или моментов, сторон будем разбирать. Дальше, когда по линиям Священного Писания будем исследовать. Разум, линия разума – это серьезные вещи. Я так замечаю за этим вопросом, что нам нужно будет его очень неоднократно рассматривать. Что, какое значение обладает в этом слове разум? Как у человека реакция происходит? И вот знаете, есть такое интересное выражение, ну, таких, говорят, надо испытывать, а потом представлять их ко служению. Слово «испытывать» люди по-разному понимают. Это для того, чтобы на служение выставлять какие-то кандидатуры, каких-то людей. Мы сегодня этим не занимаемся, просто я хочу интересную вещь затронуть, чтобы мы задумались. Вот таковых надо, говорит, прежде испытывать. А как? Доверить им дело как? Явно или тайно? говоря им, что вы потенциальные будущие служители. Они же рисоваться будут, они же будут играться, они же будут притворяться, они же будут подгонять свой внутренний образ под необходимый образ, но они соответствовать никогда не будут. Что это значит? Когда при апостолах решался в первой церкви вопрос избрания диаконов, то их на достижения не выставляли, знаем, нет? На испытания их не ставили. Знаете почему? Они себя зарекомендовали житьем своим, жизнью, своим хождением. Отсюда вытекает интересный вопрос. Картины создаются из штрихов. Понимаем, да? Вот эти штрихи наших движений в духовной области создают наш духовный портрет. Или собирательность нашего образа. Вот эта собирательность нашего образа вырисовывается, и сразу накладка просматривается. Мы соответствуем в какой-то степени образу, стараемся преображаться в образ Сына Божьего, или у нас расхождение, здесь расхождение, там расхождение, здесь расхождение, там расхождение. А вопрос очень печален в том, что зачастую у кого духовное зрение повреждено, и у кого мышление духовное повреждено, то когда ты ему будешь показывать на его несоответствие образу Божьему, это будет штыки браться. Это будет буча, это будет скандал. Мы идем по порядку тем. Я понимаю, что сегодняшняя тема будет брать за живое очень глубоко. Потому что это практически, ну знаете, так нельзя про все семьи абсолютно сказать, но в большинстве процент очень серьезный. И вот по этой линии поражение. Откуда? Потому что недоочищенность, как приняли Христа. Вот там вопросы соответствия со Христом и вопрос сообразования с веком сим не закончены. Потому что на сегодняшний день многие родители, смотря на своих детей, говорят, а ладно, перерастет. Что? Грех, правда, перерастет из маленького в большой. Правда. Из открытой формы в скрытую спрячется. Он перерастет. Но проблема временем не решается. Это наоборот надо выявить, найти и вытащить оттуда. Знаете, когда хищного зверя ранили, если он чувствует, что он не может идти в атаку, то он срочно уходит залечить рану. Знаете, нет? Всегда зверь, залечивший рану, на следующий год выходит в несколько уровней, повысив свою квалификацию хищничества. И опытность его настолько серьезная, что потом надо будет об этом задуматься. Поэтому охотники-следопыты всегда говорят, пока мисс солнце не село, надо догнать и убить, поразить. Иначе, если уйдет, заляжет, залечит раны, на следующий год выйдет, ну тогда держись, всем достанется. Скажите, пожалуйста, сколько раз мы позволили в нашей жизни, чтобы оно ушло, спряталось, притаилось, залечила раны и потом в нас вышла в более хитрой, лукавой форме. Не ожидали такого поворота? А придется об этом говорить. Потому что в острых местах и в узких местах вылазят такие вещи, что если нас, всех подряд, судить Божьим судом, Божьего присутствия, я не знаю, что мы будем отвечать. Дело в том, что на людей можно надавить. Против людей можно голос поднять. Можно условия, ультиматумы сделать. Богу это не пройдет. Бог так ставит вопрос, что человеку отвечать нечего. И когда человек говорит, все, молчу, как в свое время, помните, было сказано, Господи, я уже перст на уста полагаю. А Бог говорит, подожди. Иов, ты лучше встань, как муж, припаяшься, я тебе буду задавать вопрос. Господи, да ты же мне уже один раз сказал. Но то, что я тебе, говорит, один раз сказал, встань, как муж, припаяшься и будешь отвечать, я буду задавать вопрос, это один вопрос. Но раз я, Бог, говорю тебе второй раз, значит, я вижу твою внутренность. Ну, так или нет? Если Бог дважды говорит, значит, на это есть основание. Мы сегодня не разбираем Иова, мы разбираем вопрос. Вот когда нас Бог будет брать на серьезные вещи, ой, что мы будем отвечать? В свое время... У той женщине в Самарии был задан вопрос. Позови твоего мужа. И все. Вот тут решался положение такое. Вот если она сообразуется с этим веком, то она начнет оправдывать, обвинять, объяснять. Все, что хочешь, будет говорить. Но если у нее происходит это место Писания. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. По-другому, но сообразуйтесь с Господом, с Господними исканиями. То она назовет вещи своими именами, так категорически и основательно. Она говорит, у меня его нет. А, да ты правду сказала, видя, что она благоразумно отвечает, позвольте, можно так сказать. В свое время Иисус так ответил в адрес человека, который сказал, да, Господи, первая заповедь, возлюби Господа, и вторая, ближнего, как самого себя, это больше всех жертв и приношений. Иисус, видя, что он разумно отвечал, говорит, недалеко ты от Царствия Божия. Вот поэтому вот эта же фраза, когда проскочила или вышла наружу, она показала внутреннее свое состояние, понимание. Эта фраза отвечала ее внутреннему содержанию. Потому что глупец, когда молчит, видно, что кажется он мудрым. Когда начинает говорить, то кто его знает что. И она такое сказала. Она назвала вещи своими именами. И моментально пошел прогресс быстрого духовного роста. Кто удостоился на страницах Священного Писания такой формы ответа? Это я, Христос, который говорю с тобой. Но она удостоилась. Наподобие удостоился Петр. Блажен ты, Симон Ионин или Симон Петр, тебе не плоть и кровь открыл ли это, но Отец мой сущий на небесах. Больше и все. Это серьезное положение. Зачастую для сегодняшнего дня, чтобы нам открылись многие истины, вы знаете, апостол Павел сказал в свое время евреям, говорит, из-за вашего состояния духовного я не могу вам говорить о Мелхиседеке. Коринфянам, он говорит, из-за вашего духовного состояния я не могу открывать путь превосходнейший. Почему? Потому что есть вещи, в которых вы сообразуетесь с веком сим. Странные вещи. Церковь вроде в расцвете, коринфянская, если внимательно ее посмотреть, а там то в одном вопросе, то в другом, то в третьем, то в четвертом, то там, то здесь. Как это происходит? Дальше. Вопрос сообразования – это соглашаться. Соглашаться – это голос свой подавать в защиту греховности этого мира. Защищать слух. И вот когда предлагается, помните, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, вот по всему или по всему вы показали, что вы чисты в этом вопросе. А чего видно? Какое возмущение, негодование? Это какое? Молчаливое возмущение, молчаливое негодование, молчаливое несогласие, молчаливое, знаете, такое, как сказать, притязание, или как правильно сказать, вот на виновного кто-то сделал. Против кого-то просто, а против себя? Послушайте, у нас в Америке стране, в которой мы на сегодняшний день живем, если кто-то провинился из подростков, то ему предлагают, чтобы он написал обвинительное письмо в свой адрес не менее 500 слов. Знаете почему? Когда они читают текст, который написан, то по этому тексту они понимают глубину осознания. А эту глубину осознания шлифованными фразами не выдашь. Понимаем, нет? 2-3 фразы, дежурные фразы такие, можно кинуть, набросать. Можно чудесно сказать 2-3 слова. Они говорят, нет, это, говорит, не показатель. Дай побольше, и мы посмотрим, как ты держишься на плаву осознания своей внутренности. Когда обстоятельства жизни, особенно в семье, сходятся к тому, что мы где-то виновны, скажите, пожалуйста, сколько времени мы оглашаем обвинение в свой адрес не с позиции обиды? Ну, я такой, я такая, ну и оставьте меня в покое. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не так. Признать свою вину так, чтобы все бросились нас утешать. Непонятно? Бывает, слово прощения не выцедишь человека. Не то, что осознание вины. Ну так что это покаяние или сообразование вот с этими чувствами и греховными? Что вы от меня хотите? Ну согрешил, ну и согрешил, ну и оставьте меня в покое. А все понятно, кто ты. Куда мы идем, скажите, пожалуйста? Есть такие мужья, есть такие жены, есть такие родители. Ну понятно, какие будут дети. И мы хотим, чтобы мы преобразовались, и чтобы было обновление, и чтобы над нами исполнились вот эти вопросы. Дальше написано, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Да никогда не познаешь. Тогда получается место Писания, когда Павел пишет Тимофею, всегда учащийся и никогда не могущий достигнуть до познания истины. Мы не замечаем, что есть такие вопросы, только это не укор, а правда, что когда в определенной форме с кафедры Бог передает слово, оно нам так тяжело входит. Что это за новые учения, что за слова новые? Мы аж не выдерживаем, мы не воспринимаем. А почему? На то же причины есть или нет? И в этом случае, когда нам не вмещается, кого мы видим? Скажите, пожалуйста. Кто раз такой, раз этакий, и за кого у нас не вмещается? Называйте, кто? Значит, начинается. Нас дома огорчили, по дороге вот там кто-то угол подрезал, когда на машине ехали, понимаете, там на мое святое место в собрании сели, там, понимаете, не так что-то случилось, там настроение у нас поменялось, там мы настрой духовный поменяли, попутали, там что-то на работах произошло, там с детьми, дома, и начинается, вот нам не так преподают, не с той ноги нам подходят. Это один к одному. Попроси у меня прощения, но так ты просишь, у меня сердце не открывается. Ты вот так встань, вот так скажи. Но знаешь, сердечко не открывается. Это то же самое. Скажите нам такую проповедь, чтобы эта проповедь затронула нас, а то мы грех бросить не можем. Слушайте, что это за заявки такие? Я понимаю, что сегодняшнее слово будет брать очень сильно. Это хорошо, полезно, необходимо, важно. Потому что этот процесс серьезный. Быть сходным – это характеристика дальше сообразоваться. Сходным – сходиться. Сходиться – это идти на сближение, приближаться до такой степени, чтобы потом встать параллельно и двигаться. Павел говорит, не одним ли мы путем ходили? С кем, Павел? С некоторыми, говорит, мы ходили одним путем. А с некоторыми мы, говорит, шли одним путем до определенного перекрестка. Какого? Он говорит, при первом моем ответе все меня оставили, никого, говорит, со мной не осталось. Кого? Ты о ком говоришь? О внешних? Да нет, говорит, о внутренних. А кто это внутренние? Просто на собрании сидящие? Но нет. Рядом идущие, как бы сотрудники. И когда они услышали, говорит, мой ответ, они сказали, но нас так не устроит. Ты слишком духовный, ты засветился. Да, нет? Не слишком ли ты понимаешь и тому подобное? И тут же сразу ответ. Но Господь предстал мне и укрепил, и так дальше. Значит, получается, раз Господь предстал Павлу и укрепил его, тогда, когда его все оставили, при первом ответе, это подтверждение того, что тут Иисус сказал, я согласен, я с тобой сходен, или ты со мной сходен. По-другому, ты сообразуешься вместе со мною. Ты не сообразуешься с этим мышлением. Каким мышлением? Скажите, пожалуйста. Это же христиане, которые держали в руках Ветхозаветное Писание и хотели принести здравое учение. И вдруг, когда вопрос ставится, говорить глубокие истины, они раз и в сторону. А как это так получается? Это получается искажение Священного Писания, тогда или нет? Это значит, нужно сказать точную оценку, что почем. А тут оценка не делается. И когда встал вопрос или так, или иначе, они раз, шаг в сторону. Долго Саул и Варнава вместе шли одним путем? Нет. Тут же на первом повороте избрание Божие определило Варнаву первым, Саула вторым. Тут же начинаются вещи, которыми Бог не согласен. И дальше идут тонкости, о которых Деяния апостолов не повествует. Но никуда от этого не денешься. И вдруг следующее путешествие, нужно двигаться. Павел предлагает опять посетить братьев, церкви, народ Господень. И Варнава тут как тут, сразу же своего племянника. Происходит неприятность, огорчение. Они расходятся. А почему? Мы говорим, быть сходным. А тут они не сходятся. А почему они не сходятся? Почему у них общего нету? Потому что кто-то хочет чистоты и святости. А кому-то, ладно, ты не слишком ли загибаешь? Соответствие. Дальше. В делах, поступках совести согласоваться на деле, применяться и еще хуже, приноравливаться. Это нравы свои подделать. Пример. Очень просто. Таких вещей сколько угодно. Такой быстрый, который попал. Ну надо же. И вот, приезжаем в одно из мест, такие случаи вы слышали, находимся на посещении, потом у кого-то в гостях остаемся, приходят будни, Понедельник, вторник, среда и так дальше, утренние часы. И вот надо же нам свидетелями быть. Соседка неверующая звонит у двери, квартиры или как оно тут называется, кондо или как. И вот открывает и говорит: слушай, фильм пошел, давай скорее, опаздываем. А он такой мирской, такой, кто его знает, многосерийный. Ой-ой-ой и ой-ой-ой. А хозяюшка попалась. И она говорит: что ты говоришь? Ты о чем говоришь? Делает вид, что она ничего не понимает. А та никак не может понять, кто почем, что зачем. И откуда поменялось за два дня мнение ее соседки? Ну что оно поменялось? И опять, ну буквально давит, ну пошли смотреть. А это отнекивается, ну едва ее выпроводила. Вы знаете, и там соответствие, да? И здесь приноравливание. Вот когда входила и смотрела вещи, которые не следовало бы смотреть, приноравливание. Норов. Норов – это нравы, понимаем, да? И нрав аналогичный абсолютно. А теперь, ну, а теперь другое лицо моментально. И когда задался вопрос, говорит: не знаю, что она от меня хочет. Вы тоже не знаете, нет, чего она от нее хочет? А у нас так не бывает, нет, никогда, нигде, ничего. И говорит: да знаешь ты, что она от тебя хочет. Просто она тебя на блюдечке вот так вот выдала. И вот ты вот теперь тут. Ну, что вы говорите, я ничего не понимаю. Послушайте, простые вещи мы испытываемся на мелочах. Вот там, здесь, здесь, там и так дальше. Мы разбираем это серьезнейший вопрос. Как у нас отношения? В каких вопросах бывают моменты соответствия, сообразования, в каких нет? Вот здесь такие моменты, мы будем рассматривать примеры местам Священного Писания. Где происходят вот такие сообразования и у кого с чем? Книга Бытия, один из моментов, берем всего лишь, это благословение, которое отец отдавал своим 12 сыновьям. И вот начинает от самого первого и доходит до Вениамина последнего. И вот тут вот интересная фраза, мы просто из Сахара возьмем 14-15 стих Бытия 49 главы. «Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, то есть Иссахар, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Он стал сообразоваться вот с той картиной, в которой он находился. Он стал сообразоваться с той обстановкой, в которой находился, в том местожительстве, с теми условиями. Он свой норов поменял, нрав. Ему следовало бы быть в свободе, а он решил стать носящим иго бремя. Он согласился на себя принять определенные вопросы. Он не захотел быть самостоятельной личностью. Он решил, что пускай будет так. Пусть на него наложат, он поменяет свой национальный признак. Только, пожалуйста, я не о нации разбираю, понимаете? Он поменяет свою фамилию, он все, что хочет, поменяет. Он поменяет свое обличие, он станет совершенно другим человеком, но внутри он совершенно другой. Здесь большие прообразы. Вот как что-то нравится, человек под это подходит, применяет, его устраивает. Под что мы подходим, это отпечаток нашего естества. Видя вот такого, с ним сходишься, видя такого, сходишься, видя такого, сходишься, видя такого, сходишься. Есть у людей мира сего выражение очень интересное, правдивое. Птицы слетаются дальше по роду своему. Знаем, что это такое? Ну как они понимают? У них нравы одинаковые. У них интересы одинаковые, у них цели одинаковые, у них влечение одинаковое. Это аналогично тому, что веди народ на водопой, я там тебе отберу. И вот Гедеон предлагает: пейте, и вот они пьют. И у кого какое нравы, у кого какое внутреннее содержание, тот так и пьет, по-другому не может. Вот если человек правша, то вы его сзади толкните, он сразу вперед выбросит правую ногу. Знаем, да, нет? Если человек левша, вы его сзади чуть-чуть толкните, чтобы он не ожидал, он выбросит левую руку, эту ногу, потому что он левша. По-другому быть не может. Это его нравы. Но бывают моменты, вот здесь вот совершенно другое. Бог определил народу Израиля быть свободной личностью, свободной единицей, и вдруг человек принимает эти нравы на себя, подделывается. Почему? Заинтересованность. Скажите, пожалуйста, а у нас такого не бывает? Когда среди мирских людей находится человек, он или она, то с ними свой. Когда находится среди, ну, греховных, таких, или как сказать, людей плотского состояния или любящих грехи, он или она с ними свой. Но когда вместе с ними появляется на собрании, то начинается рисовка. А с этими свой. Что это? Вот об этом вопрос говорит. Для того, чтобы познавать, что есть воля, благая, угодная, совершенная, не произойдет вопроса до тех пор, пока мест. Если вы хотите, чтобы, говорит, было обновление вашего ума дальше, не произойдет, если вы от того не решите отказаться. Думаем ли мы об этом? Задумываемся? Как сказать? Апостол Павел пишет интересную фразу. Второе послание Коринфянам, мы прочитаем 6 главы, только хотя бы 14 стих. Там очень глубокое-глубокое содержание. Если там внимательно читать, можно там и с первого стиха даже начинать. И так всю целиком главу. Она очень содержательная в этом направлении, именно в этой линии. Но мы берем только одну фразу, возможно, 14, может, немножко дальше. «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, иначе вы становитесь исахарами». Ну что это такое? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой». Оказывается, когда происходит общность, значит, там она существует, эта общность. И к чему нас тянет, к тому нас и привлекает. Это печальные вещи, но надо их рассматривать и рассуждать. И для того, чтобы происходило преображение и преображение в образ Сына Божьего, Господи, ну как мы будем преобразовываться в Твой образ, если у нас соединение с образами, которые не соответствуют Твоему избранию для нас? Ефесянам Павел пишет, хотя бы одну только фразу читаем, потому что там тоже очень объемно, чтобы наше внимание не распылилось. Ефесян 5 главы 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и...» Обличайте. Вот интересно получается, если мы не можем обличить, мы участники. Если у нас внутри нету обличения самих себя в том, в чем мы участвуем, у нас к этому влечение, солидарность. Знаешь, что такое солидарность? Согласие. Соболезнование. Соболезнование высказывают, когда если кто-то кого-то похоронил. Я не эту сторону хочу рассмотреть. Соболезнь, чтобы было понятно. Вот в мире всем интересная фраза говорится, когда где-то, ну, в больших местах большие соревнования, и там болельщики. Кто? Зрители. Есть зрители, есть наблюдатели, есть судьи. Понимаем, да? Есть спортсмены, участники, а есть болельщики. А слово... болеть, всеми чувствами соболезновать. Это получается, они становятся в одном теле. Один член страдает, страдают с ним все. Мы знаем о том, что на сегодняшний день соболезнование болельщиков доходит до такой степени, что зачастую на стадионах бывают побоища со смертельным исходом. А почему? Потому что они одно. Они одно. Послушайте, вот это серьезнейший вопрос. И он здесь говорит, или вы, говорит, будете участвовать в бесплодных делах тьмы, или вы, говорит, будете обличать их, и тогда не будете участвовать. Но зачастую бывает момент неучастия, неучастия, а степень неучастия поверхностная. Мы разбираем вопрос не сообразоваться, а обновляться обновлением ума или сообразоваться со Христом. Мы коснемся следующих мест Священного Писания. Интересно предлагает Бог через апостола Павла Тимофею интересную фразу. Здесь написано так, 1 Тимофея, 18 стих хотя бы. Первое послание Тимофея, 1 глава, 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей». Преподаю. Преподают преподаватели, учителя ученикам. «Преподаю» – это я передаю тебе в такой форме, что я тебе перепоручаю, я тебе отдаю, ты должен это принять, ты должен принять это, принять, к себе принять, не в руках своих держать. Слово «принять», если принципиально, это принять и выпить, и в себя поглотить. Принять. Потому что принять можно по-другому. Принять, взять и на полочку поставить. Это не принял. Это положил, и оно лежит у тебя. Но принять, принять в себя настолько, чтобы потом другим передать, это разные вещи. Принять. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно сообразность, с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Вот тебе открыто, что Бог по отношению к тебе имеет. Тебе, говорит, открыто, какого мнения Бог о тебе, и какого жребия Бог о тебе, и какой удел Бог для тебя приготовил, что для тебя хочет Бог, и что от тебя ждет Бог. Вот чтоб ты сообразно этого, смотрите еще раз, чтобы ты воинствовал согласно с ними. Отсюда вытекает вопрос. Когда ставится вопрос твоего воинствования против каких-то преград, препонов, грехов, неверности, неправильности, как хочешь называй. Вот по этим действиям твоей борьбы сразу решается вопрос, насколько ты согласно и соответственно находишься в соответствии с тем Божьим определением, которое Он тебе определил. Может, трудновато? По-другому. Вот тебе предложили врага убить. Позвольте такой, может быть, не очень удачный пример. И вот бьешь, и оставил. А что ты его оставил?
Жалко.
Вот там смотрится вопрос, как ты его будешь бить. От того, как ты его будешь бить, оттуда будет решаться вопрос, какой ты воин. Ты с ревностью, с желанием, и Бог внимательно наблюдает за этим духовным поединком. Вот если у тебя здесь происходит, ты сбрасываешь с себя всякое иго, запинающий грех. По форме твоего сбрасывания сразу вырисовывается картина. Ты воин, как добрый воин, ты воинствуешь согласно с ними, с этими предписаниями. По-другому. Жизненный пример. Берем у безбожников. Когда в свое время Кутузов и Суворов воевали. Помните этот пример? Мы и так разбирали другим местам Священного Писания, чтобы посмотреть, как безбожники даже поступают. Идет битва на Западном фронте. И выпала часть Кутузову воевать против крепости Измаил. Не может ее взять. Время проходит. И потом он приходит и верхом на коне докладывает главнокомандующему. И провозглашает капитуляцию. Капитуляция – это признание своей, ну как сказать, проигранной битвы. Все, ты уходишь, сдаешься. Тебя еще в плен не брали, а ты уже капитулируешь. С тобой битвы не было, а ты уже сдаешься. Тебе не была представлена жизнь или смерть, а ты уже без боя сдаешься. Это капитуляция называется. Это без малого называется дезертирство, убежать с поля битвы. Практически так. И он говорит, взять не можем, время проходит, пыл, дух бойцов упал, потери несем, крепость неприступная. Он весь провал, говорит. Он сообразуется с силой этой крепости. Главнокомандующий выслушал, говорит, назначаю вас комендантом крепости Измаил. Слушайте, эти разные вещи. Вот теперь, чтобы стать победителем, надо принять на себя то, как тебя видят. По-другому здесь звучит. Я хочу, чтобы ты воинствовал, как добрый воин, согласно с распоряжением о твоем назначении стать комендантом этой крепости. Если ты это воспринимаешь, крепость будет взята. Ты изыщешь все методы. Ты не будешь говорить, грех сильный, плоть такая сильная, страсть похоти такая невозможная, ты не знаешь, какая плоть, ты не знаешь, какой язык, ты не будешь эти песни петь. Ты скажешь совершенно другое, я знаю, мой Искупитель жив. Ты скажешь другое, все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Ты скажешь, нету вопроса, который бы я не смог бы победить. Ну давай, рассуждаем. Павел, вот тут Тимофею пишет. Послушайте, эти тайны нам сегодня нужно расщеплять. Суворов откуда-то это знал, своему Кутузову рассказывает. Безбожники, наверное, они. Да еще надо разобраться, кто безбожник, а кто божник. В свое время Иисус, когда посмотрел на офицера римской армии, говорит, слушайте, я в Израиле не нашел такого понимания глубокого. С чем, с кем мы сообразуемся? Я еще раз читаю Тимофею. Преподаю тебе, сын мой Тимофей. Сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Скажите, а какое завещание мы от нашего Господа имеем? Все даю вам власть наступать на всю силу вражью, ничто вам не повредит. Да, нет? И как мы воинствуем с этим? В ветхозаветных писаниях интересная фраза, я своими словами скажу. И всякое оружие, какое бы неприменяемо было против тебя, оно не будет иметь успеха. Это нужно иметь такую неприступность. То есть подойти не могут. Но интересно, что Христос сказал: «Я не предлагаю вам отсиживаться в крепости. Все даю вам власть отсиживаться против всех сил вражьих». Я такого не нашел. «Все даю вам власть». Дальше. «Наступать». Позвольте, у Каина наступление Каина было против греха или наступление греха против Каина, что грех уже подошел, к порогу дома подошел? Ну, скажите, пожалуйста. Так кто с кем преобразуется, сообразуется? Если мы защитники греха и говорящие о том, что победить его невозможно, понятно, кто мы. Павел говорит: «Милосердием Божьим умоляю вас». По-другому, значит, первый стих, и сразу на второй переходим. «Не сообразуйтесь с этими проигранными боями. Не сообразуйтесь с тем, что вы не можете быть победителями. Что вы проповедуете себе провал? Что вы говорите о том, что взять невозможно?» Я, говорит, назначаю тебя комендантом этой крепости. Взять ее немедленно. Бог, когда говорит, Он знает, что Он говорит. И когда Он обращает наше внимание, это не пустые слова. Раз Он сказал, Он говорит, должно быть сделано. И я, говорит, для этого дал все необходимое. Нам дано все необходимое для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас силой и славой. Да это правда. Так получается, мы не хотим познавать силу и власть Его. Мы не хотим применять Его приказы по отношению к нам. Петр в свое время сказал: «Повели мне идти по воде». Повелел. «Повели мне, чтобы я больше не грешил». Он говорит: «Повелел». «Повели мне быть победителем». Он говорит: «Я тебе повелел». Вот почитай внимательно страницы Священного Писания. И посмотри мою повелительную власти сказанное слово, или как сказать. Никогда не говорил так человек, как этот, ибо он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Все даю вам власть. А вот теперь, если у нас власти нету, давайте будем честными, где мы ее потеряли? Где мы, с кем сообразовались, вопрос, а какой грех, да? И где мы потратили это? Это не тупик, это выход. Бог поможет. Следующие моменты будем рассматривать. Есть интересная фраза, Павел Титу пишет, 2 главы, хотя бы первый стих, там дальше очень много описывается остальных вопросов. Вот, и там в этой же главе он переходит к моменту, явилась благодать, научающая нас, чтобы мы как жили и так дальше. Мы это сейчас охватывать не будем, значит, очень большой объем получается, у нас время бежит сильно. А Тита, 2 глава, 1 стих, только. Смотрите, что написано. «Ты же говори то». В нашем родном языке, раз мы на русском языке говорим, вот эта форма «ты говори то» – это одна форма. «Ты же говори» – это совершенно другая. Разницу чувствуем, правда, нет? «Ты же» – это обращение к тебе, из тебя должно это истекать. А кому? Ну, это Тит-служитель. Но Священное Писание говорит, что он сделал нас служителями Нового Завета. Так значит, тогда все мы служители, да? Муж, глава, «ты же говори то, что сообразно здравым учением». И когда ты отстаиваешь здравость учения, то видно, в здравости ли учение ты и здравость ли учение в тебе. То же самое мать или жена, муж, отец или мать, жена, без разницы. Ты же, мать, жена, говори то, что сообразно здравым учением. И вот от того, как ты говоришь, сразу видно твоя внутренность, твое внутреннее содержание. Правда? Твой почерк видно, кто ты и что ты, чем ты дышишь, чем ты наполненный. Давай проверять себя, давай. Если нас на весы бросить, давайте мы сами себя на весы бросим. Иначе будет такая беда, как рука на штукатурке стала писать. Ты взвешен на весах? По-другому. Теперь ты мною взвешен на весах. До сих пор ты взвешивал себя. И само взвешивание себя позволило тебе беспредел взять сосуды моего храма и их использовать. Ну, теперь я тебя взвешиваю. Ну, давай. Вот так на весах правосудия Божьего Исаия взвесил себя. Проверяем. Давай. Мужьям легко женам рот закрыть. Женам легко мужьям скандалы сделать. Старшим придавить младших, слабых и так дальше. Но Бог-то это пока помолчит, а потом заговорит. Поэтому самый хороший вариант пред нашим Господом – немедленно рассматривать себя и не стыдиться признания того, что оказались не в том состоянии, как хочет Бог. Ужас – да, тупик – нет, выход – абсолютный. В ком? В Господе. Приходящего к Нему Он не изгоняет вон, Он помогает. Книга Откровения интересную фразу говорит, 20 главы 11-12. Откровение 20, 11-12 только. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо, земля, не нашлось им места». Ну, знаете, здесь на земле можно отвечать, и много отвечать, и говорить свою защиту, оправдание и объяснение. Там земля, небо бежали, там человек, наверное, будет падать ниц, я не знаю, будет кричать и вопить: «Горы, холмы, падите на нас, сокройте от лица сидящего на престоле». Ведь это не каждый человек выдержит встречу. Мы зачастую друг другу в глаза смотреть не можем. Да, нет? Только честно. А когда Божье помазание в противоположных глазах, и ты встречаешься с огненным взглядом, нас не сдувает? Не откидывает? Это еще... ну, как сказать, такие блески силы Божьего помазания. Блески-блески маленькие. А когда пламень, горящие глаза Сына Божьего, и когда во славе увидел Иоанн на острове Патмос, святой муж Божий увидал, он говорит, успел увидеть, запечатлеть, и пал как мертвый. Глаза какие у него были? Как пламень огненный. Оттуда любовь выходила. Это еще не был огонь поедающий, который поедает противников, потому что Иоанн не был противник, Иоанн был другом. Не потому, что когда-то возлежал на груди. Бог старое не забывает, но дорожит свежим, понимаем, да? Вспомни, откуда не спал, ты оставил свою первую любовь. Господи, она же у меня была. Ты меня, говорит, это интересует, я, говорит, не забыл, но меня интересует сегодня, в каком-то состоянии. Я, говорит, светильник буду сдвигать. Господи, ну у меня же была. Я тебя не спрашиваю, что была, что у тебя есть. Приведи свою жизнь в порядок. Поэтому, когда Иисус разговаривал с Иоанном, то Иоанн удостоился встречи на острове Патмос. И удостоившись, пал как мертвый. Это не огонь, пожирающий противников. Это огонь любви. Иоанн, ты же мой любимый ученик, я же твой любимый учитель. Ну иди ко мне на грудь, ну позвольте так выразиться. Он бах, и мертвый, как мертвый ложится. А чего так? Чтобы над нами исполнилась песня песней, возлюбленная моя, покажи мне лицо, дай мне услышать голос твой. И чтобы там, знаете, в горле ничего не заклинило, и слова не лишились. Это подать голос, это наподобие того, как Мария Магдалина бросилась к Иисусу в день, когда она поняла, что это не садовник, а это он воскресший. Но он еще в такой славе не был. Это чтобы к нему, позвольте, я не знаю, как это будет происходить в небе, броситься к нему навстречу в небе. Это серьезные вещи. Чтобы так случилось, Боже, вот так, чтобы там было, вот так здесь должно быть. И поэтому касается всех, меня, тебя, вас, нас. Мы движемся дальше. Здесь написано: «Увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо, земля, не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах». Фраза. «Сообразно с делами своими». Это знаете, как звучит? Вот твои дела сообразны тебе, и ты твоим делам. Это твое зеркало. И отнекиваться, отказываться ты не сможешь. И объяснять: «Боже, что ты говоришь? Это знаешь?» Ну-ну, такие, говорит, вещи не пройдут. Ты – это твои дела. Дерево познается по плодам, а мы по делам. Рисоваться можем, но свои же дела знаем, только честно. Да или нет? Знаем. А вот тут интересная фраза. Не доводи себя до того, чтобы быть судимым пред Его лицом по делам своим. Господи, помоги нам. Он говорит, я для этого и даю эти шансы, эти возможности. Для того, говорит, и желаю, чтобы слово так глубоко проникало. Чтобы победа произошла в стане народа Его. Чтобы над нами исполнилось такое благословение, о котором Филиппийцам написано 3 главы, стих 20-21. Филиппийцы 3 главы. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который, то есть наш Господь, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Сообразность. Дальше. Силой, которой Он действует, покоряет себе все. Боже, произведи Твоей силой в нас действие, чтобы мы покорились. А Он говорит, я хочу вам предложить вашу добровольную покорность в любви. Вот я, говорит, отдал свою жизнь, я пострадал за вас, а теперь, говорит, вам дал выкуп, дал свободу. Я, говорит, от вас ничего не требую. Захотите, сами сделаете, только сами, в смысле, в каком порядке? Не в смысле, что вы сами без меня. То есть это ваша инициатива будет. Я со своей стороны сделал все и вложил в вас свои хотения, желания, действия. Теперь ваша ответность, ваше желание. Потому что Римлянам написано, чтобы, говорит, мы преображались, но не нас преображал бы кто-то. Филиппийцев интересную фразу пишет Павел. 3 главы мы прочитаем. Стихи 10 и 11. Там интересная фраза. Филиппийцев 3 главы, стих 10-11. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, значит, познать тоже. И участие в страданиях Его тоже надо познать. Сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Здесь интересная фраза, так по-другому звучит. Вот если у нас сообразование смерти Его происходит и произошло, то мы сможем познать Его, познать силу воскресения Его, познать участие в страданиях Его, потому что мы сообразовались смерти Его. В русском тексте звучит «сообразуясь смерти Его». Оттуда вытекают все остальные данные. Сообразование, соединение с Ним. Чтобы мы ходили в обновленной жизни, как Христос. Вот интересный закон. Господи, Ты к такому преображению хочешь привести нас? Он говорит, да, конечно. Это, говорит, и является целью Сына Божьего. В противном случае, если мы не идем этим путем преображения и отказа от сообразования с этим миром, будут беды. Какие? Я читаю одно место, как заключительное. Мы немножко как итог будем рассматривать и будем подходить к молитве. Очень объемное место Писания. Поэтому, пожалуйста, бодрствуйте, чтобы вы не потеряли связку. Книга Судей, 9 главы, 16 по 24. Это событие после Гедеона. Гедеон уже закончил пребывание на земном шаре. Так выразимся, у него 70 сыновей. Там целая история и так дальше. И там событие злейшее для его дома. Его 70 сыновей убивают. Становится сын рабыни у власти. А один из его детей спрятался. И вот теперь он выходит, этот сын, и называет вещи своими именами. Сейчас мы прочитаем события, а потом будем определяться в этих положениях. Смотрите, что написано. Книга Судей, 9 глава, 16 стих по 24. Итак, смотрите. «Поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иеровоалом?» Это новое имя у Гедеона, потому что отец его так назвал. «Если, говорит, Ваал Бог, то пускай и судится, и разбирается с моим сыном. А если вы что-то другого ищете, то, говорит, в это утро вы, говорит, будете преданы смерти, потому что отец теперь прозрел и стал смело говорить, Ваал не Бог. И назвал сына борцом против Ваала, дав ему имя Иеровоал». Противник Ваала или победитель Ваала. «И хорошо ли вы поступили с Иеровоалом, то есть Гедеоном, и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы?» А теперь раскрывает какие. «За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своей, избавил вас от руки мадианитян». А вы, чем вы ответили? «А вы теперь восстали против дома отца моего, убили 70 сынов отца моего на одном камне, поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш». Замечайте, что он говорит? Он говорит, у вас соединение вот там, у вас сообразование вот там, но его здесь нету. Потому вы стали врагами, потому вы убиваете, потому вы завидуете, потому вы, говорит, уничтожаете, потому вы говорите, что хотите другого царя. Вот когда, говорит, жители не захотели, чтобы царствовал над ними, они написали ему письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Отсюда вытекает вопрос. Или мы хотим, чтобы над нами царствовал Сын Божий, или мы хотим, чтобы над нами царствовала похоть плоти, всякие грехи, беззаконие и прочее, прочее. А это звучит оттуда, когда мы говорим, грех такой сильный. Мы хотим, чтобы он царствовал. Замечаем, да? Плоть такая сильная, ее победить невозможно. Мы говорим, что мы хотим, чтобы она царствовала. Он говорит, справедливо ли вы говорите вот эти слова, фактически распиная Сына Божьего, а когда, говорит, он за вас пострадал и благословение, говорит, вам дал. Это один к одному, как прообраз идет. Дальше. А вы теперь восстали против дома отца моего, убили 70 сынов отца моего на одном камне, поставили царем над жителями Сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Замечаете? Павел о рабыне и о рабстве говорит. Если говорит вот от Агари, то это рождаемые в рабство. Раб в доме не пребывает вечно, сын пребывает. Если же ныне по истине, по правде поступили с Иравалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если вы справедливо говорите в адрес греха, что он силен, если говорите справедливо, что плоть такая сильна, что победить невозможно, то радуйтесь. Вот оттуда и радость появляется. Человек делает грех и радуется. Входит в грехи и получает наслаждение, и получает мир и покой. Иисус говорит, не такой мир, какой мир дает. Дальше. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей Сихемских весь дом Мила. И да изыдет огонь от жителей Сихемских, от дома Мила, и да пожжет Авимелеха. Знаете, что он сказал? Вот тот огонь, небожий огонь, произведет такое пламя, что в этих семьях, в этих домах, в этих душах этот огонь выходит уже наружу. Помните, мы с вами разбирали тему вот этого ложного огня. Если же, говорит, это Божий огонь, то там будет жертва, там будет благословение имени Господня. Дальше. И побежал Иофам, убежал, пошел в Беер и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года, то есть недолго. И дальше фраза. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема. И не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху. Это не проклятие, которое тот сказал. Он провозгласил, что будет. Что? Злой дух, и дальше что? Нету покорности. Мы не задумываемся, что зачастую в семьях нету покорности, потому что там есть злой дух. Читаем или не читаем? Или не видим ничего? Это действие непокорности и присутствие злого духа, которого мы еще не до конца видим, первый признак того, что у нас была где-то несправедливость по отношению к Сыну Божьему. Дальше. И мы выбрали себе вождем похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Дальше. Мы сказали, что плоть сильна, сильнее, чем сила крови Агнца Божьего. Мы к чему приходим? Скажите, пожалуйста. Вот теперь вот что постигает. И огонь горит, и несогласие, и непокорность. Дабы таким образом совершилось отмщение за 70 сынов Иераваловых и кровь. Их обратилось на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Давайте проверяем. Мы не попадаем в эту категорию, нет? Никто, нигде, никогда? Все нормально в наших семьях? Нам не страшно слышать такую правду? Сохрани нас, Господь, от ожесточения против этой правды. Так говорит Священное Писание. Я в заключение читаю Римлянам 12 главы, 1-2 стих, и мы будем молиться. Заново, с 1 по 2, и немножко внимания во 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, иначе у вас будут вот такие проблемы, как по книге судей. Дальше. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать по-другому. И тогда вы будете познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Не тупик, выход. Бог нам да поможет. Нам нужно глубоко рассмотреть эти вопросы. Победа за нашим Господом. И Он предлагает, говорит, вот таким образом очищение, освящение приведет к величайшему освобождению. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.